очень много больших людей пропало за наше время. Очень много больших людей, кто даже никто не вспоминает. И также моя жена, у нас большая разница лет, никогда не слышала, пока мы с ней познакомились, имени Михаила Кольцова. Его еще, так сказать, не восстановили. Помнишь, он в литературу еще не попал. Так вот, там Марина Ивановна печаталась, и когда я приехал, то я довольно быстро познакомился с парижскими. Здесь в это время уже эта вся организация развалилась, собственно, организации не было, такое профессорское течение. И я познакомился с Сережей Фоминым. Я с ним не был познакомлен. То есть я его видел один раз там, но, в общем-то, с организацией нельзя считать, что это было. Ну, я с ним познакомился. И через какое-то время он привел меня к себе. Тогдашняя иммиграция жила очень тяжело, в огромной массе. За исключением редких там нефтяников или дальневосточных купцов, которые что-то вывезли. Кстати, это была не только в французских фильмах можно встретить Колонель Дляга, который, значит, шофер такси. Там фильм говорит, а вот такой шофер, нет, шли Колонель Дляга. Так вот, полковников гвардии, которые стали шофером, было очень много, и вообще основная масса эмиграции жила тяжелой рабочей жизнью. И когда Сережа меня привел к ним, он в это время снимался статистом, он же когда-то у Меркольда работал, в студии Вахтангова работал, там мы с Мариной Ивановной познакомились. И он совсем мальчиком был, они познакомились, когда ему шел 18-й год, а женились, когда ему было 18, а ей 19. Он работал в это время статистом в французском кино. Она получала эти 600 франков, знаешь, франк стоит дороже, кроме, но чехи, так сказать, рыцарские. А, значит, кроме того, значит, ну что, что получала гонорары. Гонорары были, ну, в общем, достаточно сказать, франк за строчку был гонорар. Франк за строчку, это значит, если взять в довоенном рубле 14 год, то 37 копеек. Ну, а когда уже франк стоил дешевле, тогда то жить на это было нельзя. Поэтому жили они по-настоящему нищие. Ну, конечно, он получал больше, он там какой-нибудь выгонял 1000 франков. Тогда прожиточный, и тогда заработок квалифицированного металлиста был 1500. Значит, грубо говоря, у них было так, они получали столько, сколько получали все вместе. Значит, квалифицированный металлист, на них было четверо. А кому-то они не умели жить так, как умел жить квалифицированный металлист, если что. Он пытался сюда хорошо, но он совершенно не одевался, он ходил оттрепный, носил кепку и, в общем, так сказать, даже свои одежды он подчеркивал, что он пролетарий. Это потом быстро, так сказать, исчезло, но, значит, так было. И вот, когда я пришел к ним, я помню, что меня даже я был поражен, насколько он тут живет. Я сам это время был в Стокгольме, так что я, так сказать, тоже не был буржуа, но, одним словом, я ужаснулся, ну, просто, так сказать, строили их жизни. Потому что Аля была, ей было, так, значит, лет 16, наверное. Был маленький мой, который я совсем не видел, до этого не знал. Это был такой толстый мальчик, все говорили, что он гениальный. После я узнал, что он был почти, может быть, и гениальный. Ну, он был убит в 43-м году, на фронте. А я вошел в этот дом, у них не было порога между асфальтом улицы и домиком, там, двухкомнатным. То есть так, ну, в общем, прямо с улицы входили в переднюю, так сказать, без порога даже. Ну, а так как Марина Ивановна, в общем, не училась хозяйничать никогда в жизни, то жизнь у них была мрачная. Ну, в общем, меня пригласили, пили чай, такой, знаете, чай, ну, такой, может быть, тоже часто пили, значит, который, ну, можно отличить, что это не просто вода, потому что он чуть-чуть желтенькая. Ну, это потому что он не интересовал чай. Я, например, когда попадаю в гости, где мне дают такой чай, то для меня настроение нельзя, скажем так, выражаться, но я выпиваю эту гадость, но мы дома такого не пьем. Ну, вот, а тут мы начали с какими-то печеньями из соседнего магазина, и сидели Мур, Аля, которые, значит, молчали, и познакомились с Мариной Ивановной. Я знал, что она великий парень. Знаете, мне было тогда 25 лет. Она на 12 с кусочком меня старше. И говорит, нет, никого, кому 25 лет, нет, я не верю. Так вот, те молодые люди, которым 25 лет, так бы сказать, ну, дамы,
который под 40 не воспринимают, как так сказать, но вот как поэта я ее воспринимал. Как даму, или вернее, как женщину, я ее, конечно, не воспринимал. Но вот я не хотел увидеть даму, я ждал увидеть даму, я не увидел даму. Дамы в ней не было. Это было совершенно особенное, ни на что не похожее существо, очень прямое. Вот и не тому, что писали, воспоминания ведь это тоже, знаете, точка зрения, кто что видит. Вот Аля пишет, что она была высокого. Знаете, ну, конечно, все меняется. Я сейчас карлик, я был среднего роста всю жизнь. Но сейчас я в метро вижу, что я карлик, потому что люди несравнимо выросли. Но, во всяком случае, Марина Ивановна была ниже меня, никак высокого роста нельзя, что она была. Она была очень прямой, такой прямой, абсолютно лишенный всякой внешней женственности человеком. То есть, понимаете, представьте, что она там лужу берет. То есть это, я смотрел, что это не существует для меня. Ничего, кроме отвращения, презрения, эти вещи не вызывать не могут. Больше того, когда я целовал ей руку, а у меня мать учила еще в 5 лет целовать даму на руку, а потом я, значит, так сказать, из революционных убеждений перестал дамам целовать руку, а потом, когда я вернулся из ссылки на вечное, я опять стал целовать даму руку, так что из этого принципиального вопроса не делал. Но я, значит, ей, когда целовал руку, я видел, что в порах любви следы любви. То есть она не ухаживала своими камерами, а она уголь клала руками в печку, чтобы ей было хуже. Ну, не все, вот все-таки было. Знаете, у нее было, только не было борьбы с бытом. Она покорялась быту, она позволяла быту над собой измываться. Если вы внимательно читаете прозу, это, да даже после, в поэме «Лестница», это видно, во многих местах видно. Она это настолько презирала, то ту жизнь, в которой ей приходится жить. И она настолько была вне внешних условий жизни, что вот я повторяю, она даже не старалась отмыть особенно руки, чтобы не было следов. И правильно, на самом деле, как она берет. Ну вот именно такое, что мне было хуже, вот она клала пальцами, там такие буле продавались, такие, значит, рисованные пылью у меня, вот она клала это самое буле, клала так пальцами. Ну, я смотрел на нее, повторяю, я, знаете, я сейчас вам хочу опять историю сказать, потому что я когда спросил, такой был знаменитый наш генерал, Герой Советского Союза, мой друг по Испании, который ко мне относился, когда я вернулся из, так сказать, соответствующих мест, так же, как будто мы вчера расстались с министром. Он там был моим последним начальником после дипломата Заков. Нет, он, нет, Мамшев. Мамшев, Хаджи Мамшев, он уже 12 лет как умер. Так вот, я у него спросил, а мне поручили писать статью о Ларисе Рейсных, я только что ее, так сказать, воскресили из метод. Я, в общем, недавно у меня немецкая фамилия, я, так сказать, пошел в прежде искать ее могилу. Ну, чтобы начать как-то чего, мне все с ней как-то пообщаться. Я искал могилу, я, наверное, месяц. Ну, это тоже особая тема, но, в общем, я ему потом спросил. Скажи, это правда, что она была такая красавица? На фотографиях она необыкновенно красива. Но ты ее когда-нибудь видел, слышал? Как же я ее слушал в политехническом музее, она делала доклад, когда я учился в Институте народа Востока. Я говорю, что, она правда так говорила? Леша сказал, я слушал лектора, я не видел, красивая она или некрасивая. Так вот я тут тоже, я пришел к поэту, я не видел, красивая она или я пришел не к женщине, я пришел к поэту. Но разница лет была такая, что это, так сказать, для меня вообще не существовало этой темы в ней. Она для меня была поэта. И когда я стал встречаться с определенными стихами, ну, поэма «Горы», поэма «Конца», ну, а потом я стал постепенно узнавать, разве тут маленькая головка. Я с 1904 года, значит, стал заниматься упор, так сказать, во Франции революцией, я перестал читать литературу. И вообще с ней расплевался. Просто писать стихи и расплевался всей этой литературой. И поэтому у меня был очень долгий перерыв, когда меня не существовали ни Пастернак, ни Сталин, я жил за тем делом, которое считал гораздо более важным. Но поэтому у меня был такой длинный перерыв, когда я жил, был мой кордей, или в этот самый, вы знаете, Петр Девич, те, кто нас знает, ну вот герой поэмы «Горы», поэмы «Конца», мы были с ним друзья, он был в Испании, и там с ним жили, и после Испании еще, да мы его отъехали, дружили, но я это все воспринимал как чистую литературу. То есть я не, ну вот, кажется, был такой случай, был какой-то роман. И поэтому я очень долго, так сказать, шел мимо этого, мимо его настоящей биографии. И вот тут, когда мы сидели, разговаривали, я говорю, к сожалению, я не только слушал Александра Лисова, я знал, что я буду одним из многих, но это вообще из десятка ее карманов, из которых каждый свое выдумывает, то я, может быть, сидел бы и записывал. Потому что вот я, например, недавно думал, что я совсем с ума сошел. Я в самом деле, что она не умела читать стихи, причем это непостижимо. Как человек, когда он и такими ритмами, таким музыкальным богатством, не умел читать стихи, она не пыталась стихи. Нет, конечно, еще что-то. И может быть, все говорят, что она чудо сделала. И Аля пишет, что она чудо из черта, и Митька Сузыман, вот в этом самом, нет, во втором томе не пишет, тоже пишет, что вот она читала стихи хорошие. Мне повезло, я недавно слышал, как на вечере Ахмадуллин, который говорил, что в Париже рассказывал Цветаеву, значит, читал Антокольский свои стихи Цветаеву, надо сказать, ужасные стихи. А, значит, Анастасия Ивановна рассказывала, как они вдвоем читали стихи Марины, и вот как они читали, и стала читать. Я говорю, нет, я не знал, если бы не питались. То есть она не питала так же, как не питала Марина. Так вот, Марина Ивановна так выдавала. Она, мне казалось, несколько что ли театральная. Я это уже другое поколение, 12 лет. Мы ужасно не любили громких слов. Я до сих пор должен сказать, что не выношу, но, правда, нас немножко задавили громкими словами. Но мы настолько, что вот, например, я встречаю там, скажем, Ладинского, он здесь похоронен, в Париже, говорю, ну как там Антон Игоревич? Да вот стишок написал, говорил он там, а Гайка Газан говорит, а я вот тут романчик пишу сейчас. То есть она говорила обо всем как я написала поэму. И меня это шокировало, мне казалось, что это какое-то притворство. Вот в этой многозначительности я увидел сразу. Она страшно много курила, и неверно, что всегда смотрит такое. Чудно помню, у нее желтые, как у солдата, пальцы. Так она очень много курила. Но вот она так разговаривала, скороговоркой, так чуть-чуть лепетом, и все время что-то очень интересное, острое говорила. Ну, к сожалению, говорю, я ничего не записываю, потому что она даже не могла рассказать, о чем она говорила. Вот когда она меня припечатала о том, что я о чем я узнал через несколько дней, мне сказали, знаете, что Марина Ивановна вас говорит? Она говорит, у нас было истинно, нам очень понравился. Он очень интересно рассказывал о Серафиме Саровском и о Серафиме Павловне Ревизовой. Вот я тоже увидел, что значит, она не только так милые слова произносит, или умные слова, но она, оказывается, вот так же пронзит Дерпуну может, как она пронзила Анну Андреевну. Так она может любого, кто подвернулся на ее язычок, она вот так накалывала, знаете, вот это в моем собрании насекомых. У нее было такое собрание насекомых. Помню еще то, что она сказала, песня никогда ничего не напишет. Песня сначала все расскажет. Тоже очень любого. Я, правда, в своей программе могу сказать, что я написал за 5 лет 912 страниц моей первой книги об Испании, которая так до сих пор не вышла, там кусочек пришел в новом мире. И я думаю, что графоман, это только 3 первых месяца войны в Испании. Даже и людей покажу. Так вот, это оказалось, что это не совсем верно, хотя и очень зло. Но я-то запомнил только одно, что она, когда заговаривала о стихах, то она вот тут что-то обязательно так как-то точно и твердо говорит, как, ну, там, да, вот это как-то есть значительные стихи. Но, к сожалению, я сам, как видите, из этих двух булавок, на которые меня наткнуло, я сам, по-видимому, много раз, слишком много раз. И вот тут известно, что, кажется, я ей помогал, что-то я ей устраивал, видишь, ничегошеньки к моей чести не помню. Абсолютно. Чтобы я ей устраивал, видишь, чтобы я... Дальше я читаю эти письма, все сказали, что я ездил хлопотать в современные записки, чтобы ее там печатать. Ну, как говорится, мама родная, да не, только ничего не помню, что поехал, ну, это примерно как если бы я поехал, когда Кочетов был в октябре, уговаривать Кочетова, чтобы он, скажем, ну, Бориса Слуцкого печатал. Вот примерно так же выглядело. Но тут, ну, знаете, понял, это то, что называется русский мужик, задним умом крепок. Когда я встал, что как-то... он правильно вспомнил. Я поехал и стал говорить, почему я такого думал. С кем же я разговаривал? Такой был Кундаминский, это бывший один из пяти членов боевой организации эсеров, который ушел из организации, из партии после разоблачения зэпа, потому что он за него дрался до конца. Это был милейший, добрый человек, погиб сейчас у Гитлера, потому что все-таки хотя очень немногих евреев арестовали на Франции, там тоже как-то не выдавали, но русских евреев было немного погибло. Он сейчас погиб Кундаминский вместе с женой. Я ему говорю, что, и вот тут я вспомнил, что не то, что я поеду в ЗЭК, а что он мне ответил. Он мне сказал, мы прекрасно понимаем, что она очень большой человек. Но что нам делать, если венитрофные барышни предпочитают Георгия Ивана? Так вот такими случайными кусками я бы стал вспоминать, что какие-то все довольно длинные отношения были. А я кроме этого посещения в первый раз, ну и частых встреч, у Клепининых, которые погибли вместе с Сережей Ихманом, я так сказать, помню, отдельные фразы, особенно часто я помню, оказывается, был всю жизнь уверен, что я никогда никаким великим... Нет, я боюсь просто, вы же мне сказали час, а я уже около часа, говорю, скоро будет час. Хочу читать стихи. Так вот, знаете, оказывается, вот в этом сборнике напечатаны стихи через принцип. Между прочим, сейчас, поскольку она пошла в моду, даже Борис Исаев, который в своей этой речухе по поводу, значит, юбилея Маяковского, значит, там приятно, что вот там я читал, что кто-то пишет, что вот Блок был великий, Пушкин, Лермонтов, вот ничего подобного, великие поэты были Пушкин, Некрасов и Маяковский, потому что они были революционеры. Так он дальше сказал, что они были революционеры. Вы знаете, давайте не будем доказывать, что Пушкин был революционером, мальчиком он был революционером, а другие мальчики не революционеры. Но дело не в этом, а дело в том, что он там все-таки где-то клевенький. Она в таком сейчас, что ли, неофициальном, снизу идущем почете, что даже такой, ну, такой человек, как Исаев, ее понимает. Они там, в этом, среди этих революционеров, выбирают. Так вот, дело-то в том, что я написал, и она написала, как это вы именовали такую тему, как человек. Я задал пальцы. А Челюскинцы ужасно еще совпали со временем. Это было безумно жаркое лето в Европе. И вы понимаете, я это серьезно говорю, это же играет роль. Понимаете, вот эти льды, эти документальные фильмы, поиски Челюскинцев, Красин, все эти льды, холод, ветер, и все сидят, пьют виноградины, едят мороженое. Это стало какое-то страшно такой модной, такой животрепещущей темой. Я не знаю, как я это могу миновать? Увы, ах, Алис, здесь примечание, сказал я это уже недавно, совсем случайно, смотря примечание, здесь примечание, и нашел, что, оказывается, что я ей написал, и что ее ответное письмо не сохранилось, но у меня в этот момент жизни пропали, всем то, что у меня было. Но дело в том, что я твердо знал, что никому не писал, а как не писал. Ну, я не думаю, что это главное украшение этого сборника, это через пинцы. И их сейчас актеры, актрисы их читают вместе с этими юношескими стихами Марины Цветаевой и читают так всегда, у меня там кончаются стихи, «Сегодня да здравствует СССР!» Они говорят, «Сегодня здравствует СССР!» Сегодня так пропадает, ну, в общем, так умеют делать актеры. Я хочу сказать, так не украшение. Но это только показывает, какими они были тогда. Ну, наивными трогателями, в общем-то, существом мальчишками, и как легко клюнула сама Марина Ивановна, несмотря на свое отношение к делу, на эту тему. Ну, а так, дальше что делаю? Дальше я бросил писать стихи. Тут она стала ко мне относиться как, ну, не знаю, ну, она ко мне дальше не важно относилась. Но, в общем, она стала ко мне очень плохо относиться. Потому что, значит, я ее обманул. Поэт не может бросить писать стихи. Она считала, что я поэт. А раз она считала, что я поэт, а я бросил, значит, я обманул. Во-первых, я тут, так сказать, немного что ему каким-то обманом. Я притворился поэтом. Во-вторых, она очень ко мне хорошо и нежно относилась, а это тоже определенно. Ну, в общем, человек, я для нее потерял интерес. Но самое главное, я был в окружении Сережи, и мы все вот были так вот устремлены, и, значит, и ее Сережу тащили туда, куда она не совсем не хотела, чтобы тащили. Ну, вы знаете, чем все это кончилось. Сереже пришлось бежать из Франции. Он честно работал на соответствующее учреждение, которое сейчас есть и у нас уже, на эту тему прошла такая намек. Он, конечно, в убийстве Рейнса не участвовал, он был, так сказать, ну, в окружении, в этой теме он участвовал. Видите, Рейнс был крупным разведчиком, сначала военным, а потом НКВД. Он изменил и под влиянием процессов написал старое письмо, что он становится старым другом, открыл его. Надо сказать, что в те времена любое государство своего разведчика, который изменил, убирал. Сейчас он не убирал. Потому что мы не понимаем, что это дальше. Демократия, почему не завидую дело. А тут, в общем, тень некоторые пали. И им пришлось, в общем, бежать с Франции сюда. Марину Ивановну вызывали в полицию. В эмигрантской позиции было написано так, что ее спросили, что она знает о деятельности своего мужа. Он это не открыл. Это у меня было слишком большим ударом, что он работает в таком месте. Думаю, что самый последний период она уже знала. Но это самый последний период. Что он там сочинял, что он в каком-то фильме играет, что я не знаю. В чем я и сейчас, хотя это сейчас совсем не модно, я продолжал утверждать, что это был чистейший, благороднейший, чистейший человек. Знаете, когда в большой аудитории меня спрашивают, как же это может быть, что? Я говорю, знаете что? Вы поживите на свете, и тогда вы поймете, что такое история, что с каждым десятилетием меняются не только взгляды на вещи, но меняются и сами люди. Люди другие были. И время было другое. И понимание вещей было другое. И 20-го света еще не было, и никто тогда не мог поверить, что это было так, как это было. Ведь Сережа ж первый погиб в результате того, что это так было. Но во всяком случае, когда ее вызвали в полицию, она сказала, мой муж благородный и честный человек. И что бы он ни делал, я считаю, что он поступал правильно. И вот когда мы знаем теперь, что оставшись одна в Москве с двумя девочками в руках, и попав в эту актерско-литературную среду, где тогда, в 20-м, 21-м, 22-м году, так сказать, был такой пир во время чумы, что Марина Ивановна вела себя не так, как институт, Смольный институт. И у меня не вопрос, а как же это так, что она говорит, что вот Сережа, Сережа. Есть ее письма, они опубликованы в Риме, причем отсюда, с разрешения ВААП, если знаете, какая организация. Наши авторы опубликовали эти письма к Ивановне, ее письма, в 20-м, 21-м. У него был очень короткий роман с Ивановной. Это тоже, наверное, не знаете, был такой Евгений Иванов, специалист по английской литературе, который преподавал в Харьковском университете, который написал книгу «Старая Англия». Я читаю эту книгу в Париже, не посмотрел, так сказать, как следует на обложке, был уверен, что это перевод с английского. это написала Евгения Ивановна. Она написала письма. Она писала, написала их, наверное, около 30. Это входит в лучшую ее прозу. Это непечатный сборник, который вы... То есть его можно купить и привезти сюда, потому что там так вот варто, она же, но он у нас не продается. И вот когда читая там, увидел, вот я давно знал, конечно, он был где-то, как, жил в Сереже или не жил в Сереже. Курила она махорку, меняя, значит, махорку ей нацепал бальмо на газету, а она ему принесла 6 гнилых картошек. Вот они ели эти картошки и, значит, курили бальмонтовскую махорку. Вот во всем этом погибла ее дочка. Она отдала их обеих в приют под Москвой, считая, что детей-то выкормят. А потом Алла заболела, она ее вытащила оттуда, чтобы лечить. А Ирина умерла там от голода. И вот во всем этом ужасе Марина Цветаева, не зная, жив ли Сережа или не жив, жила той жизнью, которой жила тогдашняя московская богема. И когда, очевидно, ей не с кем было поделиться ничем душевным, она Али, которая была вундеркиндом настоящим, это знал, когда она перестала быть вундеркиндом, даже когда у них началась вражда такая, тоже, так сказать, что ли, биологически естественная вражда стареющей матери и ее подрастающей дочери. Но она с Али очень удивилась чем-то, чем-то, чем девочка не верится. И Аля у меня спросила, а как же тогда Сережа? И она это пишет вам. И я ответила, Сережа – это любовь, а остальное – это так, романтика. Ну, слово она нашла, конечно, смущающее. Но дело в том, что когда Пушкин писал «И всюду страсти роковые, и от судеб спасения нет», то Пушкин знал, о чем он говорит. И вот роковые страсти, они не всем нужны. Я думаю, что человек, который мог написать поэму «Горы», или который мог написать про Сережу, человек, который мог так показать немецкое мещанство и так показать детский рай в детском воображении, как она делает в Сереже, человек, который написал «Молодцы», и Ходосевич, который в соцсети не мог написал, что она написала русскую сказку лучше пушкинских сказок, потому что у Пушкина народных слов сказки, а это он подсчитал, огромный эффект подавляет, около 20%, а у Цветаевой 40%. То есть он подошел к этому профессионально. Так вот, человек, который написал такие стихи Пастернаку, человек, который написал «Автобус» или поэму «Воздух», или «Попытку комнаты», этот человек, конечно, был подвержен тем страстям, которые Пушкин назвал роковыми. Вот когда я сейчас читаю эту скверную бабу, которую звали Швейцером, она была работала, она уехала совершенно в духовном знании, и сейчас там стала главной специалисткой по Цветаевой, потому что она в самиздате здесь издала маленькую статейку одну, а потом... Вот вы знаете, в этом самом Пушкинском доме, он, когда уходит, то он так рассказывает, она такая жила, хорошая советская семья, эти дамы рассказывают. И, а как вы должны относиться к Наталье Николаевне Клеветовне, это уже другая тема, но на это он пишет. Они должны относиться так, как сам Пушкин, чистейший клиент и чистейший образец. Такая красивая девочка, так все произносит. А дело в том, то когда мы знаем все о великом писателе, художнике, вообще о великом для нас человеке, великом, я думаю, мы должны знать всю правду. И мы должны эту правду воспринимать так же, как, скажем, в Элладе воспринимали легенды об олимпийских богах. Это их, так сказать, божественные игры. И я думаю, вот мне хотелось сказать, дура, куда ты лезешь со своим аршином? Аршином лезешь, это как бы нельзя. Кстати сказать, и мать-то она была совсем глухая. Да, как будто мало Ирины. А потом через 20 лет Ирина вдруг вырывается в ее стихах. Я вспоминаю, что Белла Ахмадулина, она очень одаренная, то есть я ее все равно не чувствую, это мое дело, я хочу, то есть не хватает, но хватает того, что есть, чтобы еще, так сказать, для меня, моего возраста.